И, наконец, мы переходим с вами в последний пункт этой сихи. Даже у меня есть какие-то основания полагать, что мы сегодня ее закончим. Которая подводит итоги вышесказанному. Пункт Юддалет, страница 230 в Пинохе. Амасконам и омор лиил бенагелла поэль. И вывод из говорившегося выше, уже сказанного теперь невозможно сказать, потому что там столько всего было наговорено, поэтому из говорившегося выше в отношении практического действия. Агиула бо давка алидея авейда беголус. Первая, самая масштабная, наверное, тема, которая нами рассматривалась, это то, что освобождение – это итог изгнания. Освобождение приходит благодаря служению в изгнании именно. Дегила алуф и шлейлам бегейла. То есть это в каком-то смысле всего лишь, но на самом деле в этом-то весь, собственно говоря, пафос и заключен, что освобождение – это изгнание, в котором раскрывается алуф и шлейлам, которое таким образом трансформируется евреями, что в мире таким, как он был все это время фактически, да, раскрывается, который не выглядит снаружи другим, изменившимся, менее низким, более он не подтягивается до уровня мира Ацилус, а таким, как он существовал в мире Осия, в материальном мире Осия, раскрывается Алуф и Шелейлом, господин этого мира. «Ках ше дойр зе, дойр ахрен бе голос и дор ришн де агюла». Вот это освобождение, оно происходит таким образом, что настоящее поколение, наше с вами поколение, становится последним поколением изгнания и станет первым поколением освобождения. Ваакосбургуэйзер широим бемиурис аахройним буэйлам эй хаинам биатми мисае умей велигиула. И материал последнего урока. В прошлый раз мы как раз занимались этой темой. Всевышний делает таким образом, что нам удается рассмотреть, не без помощи Рэба, надо сказать, но тем не менее, нам удается увидеть в последних событиях, которые в мире происходят, то, каким образом сам мир начинает помогать освобождению, приводит освобождение. «Увы паштус пиру жадовар гу канал». И попросту смысл этих слов заключается вот в чем. Как мы говорили выше. «Шекол игуди цойлы гейсев масейну ведесейну бихлол». Каждый еврей должен прибавить в своих действиях, в своем служении, многократно цитировавшаяся нами фраза из Тани, что освобождение наступает, благодаря все раскрытия будущего освобождения обуславливаются нашими действиями, нашим служением на протяжении всего времени изгнания. Шамеви имя Загиуда, Бихлол Шамеви имя Загиуда. Необходимо каждому, отсюда необходимо каждому прибавить в наших действиях и нашем служении в целом, как это приводит освобождение Койлалу в Миюхат, Камедурби и Свайзу Шелифнейзе, включая те изменения, то прибавление, включая и в особенности то прибавление, о котором говорил Стенфорбренген перед этим, Белиму Датуир Беньон и Гиула. Это беседы, которые мы прошлые изучали, где, помните, Малхус Шебе Тиферес, Тиферес Шебе Малхус, изучение Торы, как оно является универсальным инструментом для приведения освобождения, прибавления, то есть в изучении Торы, в области вопросов освобождения, Машиах освобождения. Бетуира Шебихсов в области письменной Торы, Шекола Сфорим Леем Бедоварзе, где все книги переполнены этим. Бетуира Шебе Алпе. Эта цитата прозвучала из Рамбама, естественно, наверное, она уже наизусть затвердилась. «Ветойра шебаалпе из устной Торы Мишна вегемора медрошим вехулю». Из Мишны, Талмуда, толкований медрошим и так далее. 119-120 сноски. 119 сноска отсылает нас к Рамбаму, ну, который вот был затвержден уже практически наизусть, где Рамбам говорит, в частности, Пинулах все-таки находит нужным это процитировать. Рамбам в «Законах королей», 12 глава, Алуха Бейс, но необходимо предварить ее первой Аллахой. В первой Аллахе он говорит «Вехол мишейный мамин бой, ой мишейный михакел и вийосы, но каждый и каждый, кто не верит в него, в Машиаха, или не ожидает его прихода, лой бишан виим бельваду кейферон отрицает не только других пророков, элла батейра в мэчера бейну, он отрицает также Тору, имеется в виду Пятикнижие, то есть как пророчество Моше Рабейну отрицает Тору, и Моше Рабейну шарит атуира гиида одав худу, ибо Тора свидетельствует за него. Дальше Рамбам, как вы, вероятно, хорошо помните по нашим урокам, по прошлому разделу книги Шаар-и-Эмуна, которая изучала с нами на утреннем Хасидусе. Дальше Рамбам приводит несколько доводов в пользу Машиаха и освобождения, то есть, которые свидетельствуют, где несколько мест из письменной Торы, в смысле из Пятикнижия, которые говорят нам о неизбежности наступления освобождения и вменяют нам в обязанность таким образом верить в наступающее освобождение. И затем Рамбам добавляет: «А вол бы дивре анви имейна довар цорих райош и кола спорим леем бы довар зе». Но в словах пророков это не нуждается в каких-то доказательствах, в поиске мест, которые подтверждали бы то, что книги пророков свидетельствуют о приходе Машиаха и будущем освобождении, поскольку все книги, имеются в виду книги пророков, они переполнены, наполнены поминаниями этого вопроса, наполнены свидетельствами о будущем приходе Машиаха. 120-я сноска, основное содержание которой в самом теле сноски. Все книги полны, это коль. Нас отослал Ребе на Аллаху из Рамбама, кол асфорим млеем. А асфорим млеем, вот это вот млеем, это 120-я сноска. В ейш лоймар, добавляет Ребе в сноске, адиюк бемлеем. Надо усмотреть определенное уточнение в самом этом слове. Все книги полны. Значит, мест, я не знаю, как это по-русски сказать, почему-то. То есть, если в Пятикнижии надо выискать места и показать какие-то, вот, что Пятикнижие свидетельствует о том, что в будущем неизбежно придет Машиах, и мир придет к какой-то итоговой своей точке, там, финальной, там это нуждается в особом исследовании. Необходимо привести несколько доводов, чтобы, значит, вот, убедиться в том, что Тора говорит именно, с одной стороны, вообще утверждает о том, что в будущем придет Машиах, с другой стороны, утверждает о том, что Машиах это будет человек из плоти и крови, что это вот именно король Машиах и так далее, то в книгах пророков это искать доводы бессмысленно, потому что доводов пруд-пруди, вот так скажем. Так вот, Ребе обращает внимание, что само по себе слово «млеим» наполнены этим содержанием, содержанием, посвященным Машиаху и так далее. Он видит в этом определенное уточнение. «Шемолей алпитейра пируши шемолей кулей». «Молей» с точки зрения «полный», с точки зрения «наполненный» имеется в виду. «Наполненный» с точки зрения Торы означает «наполненный целиком». То есть, мы как-то с вами подмечали, что Тора, используя некое понятие, по умолчанию вкладывает в него значение абсолюта. Но в данном случае, если говорится «полны», если Рамбам говорит «все книги пророков, они полны этим», то он имеет в виду, что книги пророков наполнены этим совершенно без остатка. Шигам апсуким бехола сфорим шейном медаврим бегилы биньон и геула. То есть, это означает, что также те стихи в книгах пророков, которые вроде бы говорят в раскрытии, не говорят об освобождении. Ой, афилуши тойханам афахи алихюра минина геула. Или говорят, скажем, с точки зрения раскрытой, противоположном, не дай бог, освобождению. То есть, говорят об изгнании, но много же есть фрагментов, согласитесь, в Танахе, где Всевышний там увещевает евреев, сулит им изгнание или описывает тяготы их изгнания. Там пророки оплакивают тяготы евреев в изгнании и так далее. То есть, также и эти вещи, арила амитос и шельдови, довар, на самом деле, по тойхана маамите, их подлинное содержание, довар зе и нинагиула, это тоже идея освобождения. Вааль идеи, понятно, как это работает в пользу наших рассуждений. То есть, основной пафос нашей беседы, ну, вот так, если попробовать обобщать, может быть, слишком смело, но так или иначе, это то, что освобождение не рождается на пустом месте. И даже не только готовится изгнанием, в смысле, в изгнании мы работали, строили, наконец построили. а оно представляет собой на самом деле другой взгляд на изгнание, другое представление как бы существования, которое присутствует в изгнании. Другой взгляд, под другим углом взгляд на изгнание. Таким образом, что благодаря раскрытию святого благословенного в изгнании, все то же самое превращается в освобождение. Более того, мы много времени достаточно потратили на доведение до собственного ума вот такой мысли, что никакая деталь изгнания не может, а не имеет права оставаться вне будущего освобождения, поскольку вся затея вот этой вот идеи там, сокрытия божественного, которое должно привести к раскрытию божественности на новом уровне, заключается в том, чтобы все, что в мире сотворено, оно раскрыло свое истинное назначение, что оно сотворено только ради славы, только во славу божества. Так вот, понятно, что примерно то же самое транслируется Рамбамом, когда он говорит, что книги Танаха, они наполнены данным вопросом. То есть, ну, первый тезис номер один. Наполнены, значит, наполнены до конца, то есть без остатка. Нету в книгах Танаха ничего, что говорил бы не об освобождении. Но мы же знаем, что книги Танаха говорят также даже и о противоположном освобождении, даже об изгнании. Так вот, на самом деле, это изгнание, оно является деталью будущего освобождения. И благодаря сосредоточенному изучению и углублению в объяснение этих стихов бемифоршим вихулю в комментаторах, в трудах комментаторов и так далее, нира бегодуй становится видно в раскрытии шикола сфорим лейм бедоварзе, что все книги наполнены этим. Вьюм текальпиами вуэрлиил. И станет это еще более понятно в свете того, что объяснялось выше, шепнимиус и не на голос гойлаху и не на геула, что внутренность, внутреннее содержание изгнания – это и есть освобождение. Элашемигалим за алидей гилы алиф далуфиш лейлам бэголус. Единственное, что раскрывают, это внутреннее содержание, внедрение алифа внутрь слова гойла и алифа в смысле алуфиш лейлам, господина этого мира, внутрь духовного содержания изгнания, шаль едейзе, найсами гойла гиула, благодаря чему гойла превращается в гиулу. Ну, то есть, фактически то, что мы с вами сказали. Это означает, что абсолютно все в Танахе, оно посвящено идее освобождения, подобно тому, очень большая, на самом деле, такая красивая мысль, подобно тому, как все в окружающей нас реальности на самом деле несет в себе освобождение, вне зависимости от того, как это представляется нам, нашим глазам. То есть, что-то мы видим как голосующее за освобождение вне, в окружающей нас реальности, и, кстати говоря, и во внутренней нас реальности тоже. А что-то мы видим как противостоящее освобождению, как провал, там, как такой символ изгнания, как что-то вот ратующее за изгнание, тормозящее освобождение. Так вот, на самом деле и то, и другое – это в равной степени освобождение, в равной степени детали освобождения. Вопрос только в том, внутреннее содержание этих вот фрагментов реальности, оно находится ближе к поверхности или дальше от поверхности, скажем. Оно в той или иной степени сокрыто, но должно все выйти наружу в результате раскрытия Алуф и Шилейлом. Возвращаемся в текст беседы. У возе гуфа и в самом этом црихим дегейсев альпиа и роя де песах шейни. Необходимо дать дополнительный толчок в свете указания, которое мы выносим из второго песаха. Это не токен фарфалн. Нет такой ситуации, невозможна такая ситуация, чтобы все пропало, чтобы полностью, чтобы был утрачен всякий шанс к исправлению там, и так далее. В 121-й сноске рыба ссылается на Йом-Йом, который всем помнится, и также на беседу предыдущего рыба Товшиналев в таком-то месте. Вот отрывочек из беседы крошечный, давайте сразу прочитаем. «Песах шейни шиньоны шеэйн ми ухар мидай». Второй Песах, какой основной урок этого праздника, что не бывает слишком поздно. «Томит и хойль милтакем», всегда можно все исправить. Афилу Миша Гоя Томию Ведерахархойку, даже тот человек, который был осквернен, находился на далекой дистанции. Ну, понятно, что Песах Шейни, второй Песах, это шанс тому человеку, который не мог принести пасхальную жертву, как мы сейчас дальше увидим, не только не мог, но и не хотел, предположим, на тот момент, когда первый Песах происходил, он не хотел почему-то принести пасхальную жертву. А мы с вами знаем, что всего лишь две позитивные заповеди с письменной Торы, они наказываются коросом, наказываются отсечением души от источника. Это обрезание, то есть, если человек умышленно не делает обрезание, это не выполняет позитивный приказ. Все остальные коросы, они относятся к области запрещающих заповедей. Если человек специально делает обрезание, и если он специально не приносит пасхальную жертву, то его наказание – это корос. То есть, это очень, мягко говоря, серьезные преступления против божественности. Так вот, если человек по тем или иным соображениям, вплоть до умышленных, как будет дальше сказано, он не принес пасхальную жертву 14-го Нисана в канун Песоха, то он имеет право специально для него, такой вот праздник отдельный возник в свое время в связи с требованием тех людей, которые вынужденно не могли, естественно, не по собственному желанию, а вынужденно не могли принести пасхальную жертву и были этим удручены. Всевышний создал еще один случай, еще одну возможность предоставил каждому, кто этого хочет, принести пасхальную жертву, если она не была принесена вовремя. Ну и с точки зрения духовной, внутренняя Тора раскрывает нам содержание этого праздника, урок, который из этого праздника мы выносим. Всевышний как бы нам сообщает, что ничего никогда не бывает слишком поздно, всегда можно все изменить. Каждая из деталей законов вот этой второй пасхальной жертвы, которую можно было принести во второй Песах, она расшифровывает эту мораль. То есть, если человек находился далеко, если человек был осквернен, то есть он был нечист в духовном плане, не мог принести пасхальную жертву, ну, с точки зрения материальной, понятно, он с ним что-то произошло там, разные есть варианты осквернения, ну, каким-то образом он был осквернен, скажем, как в том первом случае, люди, которые не смогли принести пасхальную жертву вот там тогда, в первый Песах, когда впервые был установлен второй Песах, они были осквернены осквернением мертвого, участвовали в войне, и вот, значит, они находились в таком состоянии, когда принести пасхальную жертву они не могли. Ну вот, если человек осквернен с точки зрения духовной, что это значит? Что в нем скрыта божественность, вот он находится в таком состоянии, когда он не может достичь чего-то, какого-то божественного там прорыва, божественного раскрытия. Если он бедер хархейко, если он находится далеко, в дальней дороге, то есть он отдален от святости, он находится, ну, далек, мы по-русски называем, да, человека, который там далек от какой-то идеи, далек от каких-то воззрений, вот, далек от святости. Ваафилу лахем, и даже если он лахем, даже если он там, лахем вам, что значит вам, клоймер шезегоес лойберотс натеев, то есть он не просто находился в дальнем дороге, не просто был осквернен, не просто находился в дальнем дороге, а это было по его желанию. То есть он, в общем, знал, что это помешает принести ему пасхальную жертву, или там, с точки зрения духовной, с точки зрения этого урока, ну, подняться на ту высоту, на которую он должен подняться. То есть он это сделал по своей доброй воле, специально. Считаете, да, умышленно. Микол Моким, Ехоем, так, несмотря на это, всегда возможно исправить положение. Всевышний предоставляет возможность даже человеку, который на каком-то этапе, ну вот настолько потерял голову и настолько превратно понял свою задачу в этом мире, что он по своей воле решил отдалиться от божественности. А рейк шелойки хэмэзанэфэш ашейни, свинихносим абдхэйдер ашейни. И когда берут, вот все, что было сказано выше, это было содержание айом-йома, на который ссылается Рэбе выше, в той же самой сноске. А дальше вот то дополнительное содержание из беседы. Так вот, когда берут вторую душу, вторая душа – это божественная душа, «Нефеш ашейни с бейсрой халакилаками малмамыш», как начинается вторая глава «Ликутай аморим», первого раздела книги Таня, «Вторая душа в евреи» и так далее, то, что божественная душа называется «второй», есть на то много причин. И вот, когда берут вторую душу, «Венихносим лехедер шейни», и заводят ее во вторую комнату, дальше в скобочках поясняет составитель Пинуха, у Весиха Шом Лиил, а выше там, в той же беседе Едуаши, Ватая Кнесса Махасидим, Бой Хадрашинник Ди Хабадница. Там предыдущий Ребе упоминает, что вторая, что такое вторая комната, что в синагогах, во многих хасидских синагогах есть вторая комната, которая называется хабадница. Ну, второй зал специально для хабадников отдельно. Ну, так вот, когда вторую душу заводят во вторую комнату, второй Песах, исправление, вторая попытка, как бы, вторую душу заводят во вторую комнату, Найса Беках, Песах Шейни, Шакл Мистакин, тогда создается ситуация второго Песаха, когда действительно все возможно исправить. Ну, контекст той беседы мне трудно, не заглядывая туда и не изучив ее целиком, восстанавливать. Но, во всяком случае, понятно, что помимо общей идеи, которая приводится в Айом-Йом, будучи чрезвычайно общей, там в беседе отмечается особая роль в этом раскрытии хасидизма Хабад. Ну и, в общем, понятно, на самом деле, эта роль. То есть, ясно, что проблема, она тем более разрешима, чем мы глубже смотрим на вещи. И поэтому, когда мы смотрим на одно и то же событие с позиции поверхностно, скажем, то ситуация может нам показаться неразрешимой с точки зрения, скажем, отдаление еврея от Всевышнего. Он настолько отдалился, что все уже теперь, ну что с ним делать, только пристрелить. Вот уже сделать с ним ничего больше невозможно. А с точки зрения более внутреннего взгляда на ту же самую проблему, ну как мы скажем, еврей, каким бы он ни был на внешнем уровне, на внутреннем уровне он постоянно целен, как мы вот упоминали с вами, и в этой беседе, по-моему, тоже это звучало. Храм можно разрушить только вот... Значит, разрушить то, что находится на поверхности, фундамент разрушить невозможно, фундамент всегда в своей целостности. Это метафора чему? Божественная душа еврея, она всегда, но сердце мое бодрствует. То есть, вот глубина, существо еврея находится всегда в состоянии бодрствования, никогда не засыпает, никогда не спит от заповеди, никогда не спит от связи со Всевышним, то есть вот постоянно находится в своей цельности. Но это раскрывается именно тогда, когда на проблему, на жизнь в целом человек смотрит через призму очень внутренних воззрений, очень внутренней Торы, ну, в частности, Торы Хасидизма и Хабад, которая, наверное, на общем фоне выделяется в этом смысле. «Эйн афпам микре авуд». То есть, это мы вернулись обратно в беседу после 121-й сноски, в скобках Ребе разъясняет, что означает «эсэс не токен фарфален». Не существует пропащего положения, когда все пропало. «Лаас из хэшбэн цэдэким тим им цикну вейшлиму эс авэйдэ бовэрки дэбиоэдэк». Вот в области этого самого прибавления, то есть Ребе фактически что сказал, необходимо, понимая, что будущее освобождение – это наши действия прежде всего в изгнании, необходимо прибавить в области наших действий и служения в изгнании. И начиная с изучения Торы в области Машиаха и Геулы, в самом этом надо прибавить вот в исправлении. «Эсэс не токен фарфален». С одной стороны, необходимо понимать, что не бывает такого случая, что что-то невозможно исправить, все – конец, суши весла, уже ничего не повернуть назад. Но, с другой стороны, необходимо сделать, дать честный самоотчет. «Им тикну вейешлиму из авэйды бэоварки дэбио». Исправили ли и восполнили ли все моменты, которые нуждались в исправлении и в исполнении в служении по-настоящему, ойши и хойли моет лего из базе, или есть возможность еще к этому прибавить, есть базе за героем ансина скоеша филу им хошер мажу, и есть из наших рассуждений указания, и также наделение, это рассуждение выше наделяют нас силами на то, что даже если чего-то небольшого не хватает, афпам, микро, вудви, хойли моет лего такин, то есть даже если не хватает какой-нибудь мелкой детали в том, что можно было бы исправить и восполнить, то и это, то и здесь тоже актуальна эта позиция не существует положения, когда слишком поздно. Она работает не только для крупных каких-то моментов и свершений. То есть, если по большому счету, мы могли бы подумать, что если по большому счету все уже исправлено, то в мелочах, ну да, уже все, уже, к сожалению, ничего не восполнить. Нет, это универсальное правило, заявляет Рэбе, это относится также к самым мелким деталям, что всегда и их тоже можно восполнить. «Веоид веикар», и еще это главное, «шеизгалу веистакну колы иньоним шенирам киилуше овду», чтобы исправились такие, раскрылись и исправились те вещи, которые представлялись вроде бы пропащими. «Ой шеовду бмс беголус», или действительно пропали в изгнании. «Койлэл овду лемалиюса», включая пропали, вот это овду, в лучшем смысле. «Бейойсом ли майлами гедр гилуй», то есть те вещи, которые присутствовали в изгнании и пропали, в смысле, были невозможны к раскрытию, находились на уровне выше рамок раскрытия. Общая тема в наших рассуждениях: чем выше раскрытие, тем ему сложнее добраться до нашего осознания, осмысления, до восприятия, скажем, субъективного восприятия человека. Чем раскрытие божественное, чем с более высокого уровня божественность раскрывается, тем ей труднее снизу найти сосуды для того, чтобы быть воспринятым, для того, чтобы быть реализованным, там, в служении и так далее. Так вот, те вещи, которые пропали в изгнании, ну, с одной стороны, пропали в плохом смысле, какие-то неисправленные проблемы еврейские, духовные, материальные, которые хотелось бы, может быть, исправить, но уже нет тех людей, скажем, которые эти проблемы могли бы исправить, там, к которым они относились или что-нибудь в этом духе. А есть еще в позитивном смысле, то есть те вещи, которые пропали в изгнании, в смысле, ну вот, находятся на уровне, где они выше изгнания, где они выше раскрытия. «Гилуя кейс шиловый лифума лой галио», либо «лифума лой галио», как, например, раскрытие предела. Недавний урок по Шара Емуна на утреннем хасидусе насчет расчетов пределов. Ну, тем не менее, вот раскрытие предела. Яков Авину хотел поведать своим сыновьям предел. То есть поведать им, когда же закончится изгнание, когда же наступят будущие времена, вот, ну, вот этот предел деятельности общей по изменению мира, который евреи должны осуществить. И не смог, Всевышний отнял у него эту способность. Так вот, «гилу акец либо лифума лой галю», как сказали наши мудрецы, «то, чего сердце устам не сообщает». Рэбе ссылается на Зоар Ходыш в таком-то месте, Мидраш Тилем. И также смотри Сангедрин. Все эти ссылки сейчас мы с вами, по крайней мере, пробежимся по ним. Но чуть позже. Сейчас давайте до конца предложения, а может быть и до конца беседы. Ну, в любом случае, хотя бы немножко дальше. «У Машиах Циткейну Шибобе Ресахадас». И Машиах Циткейну, который тоже относится вроде бы к тем же вещам, пропавшим в изгнании в каком-то смысле, да, таком метафорически достаточно сложном. Сказали наши мудрецы, что Машиах приходит «бересахадас» при отвлечении. Тоже дальше будем разбираться, что это означает. Ну, имеется в виду, что вот человек отвлекся, знаете, ждал, как рыбак сидит у реки, ждет, смотрит на поплавок, только отвлекся, и сразу в этот момент бах, и у него клюнуло. Ну, вот в каком-то плане мудрецы говорят, 123-я сноска, тоже будем сейчас разбираться с ней, что Машиах приходит «бересахадас ким бемицио», то есть он приходит как будто бы образом находки. Находки, в отличие от зарплаты, там, я не знаю, есть разные варианты, которыми человек может приобрести как некоторое имущество, программируемые или не очень программируемые. Ну вот, например, человек устраивается на работу, и он предполагает, во всяком случае, что если он будет старательно работать в течение там, недели, то в конце недели он получит зарплату. И это, когда он получает эту зарплату, никакой неожиданности у него в этом нет. Если он получит премию, это другое дело. Или если, скажем, он не получит зарплату, тогда это будет неожиданно. А есть ситуации, когда человек что-то находит случайно, неожиданно, и идет своей дорогой, и вдруг видит, лежит драгоценный камень. Вот это называется находка. Так вот, Машиах в определенном смысле, он приходит, находку невозможно обнаружить специально. Вот, то есть, находкой называется, собственно, то, что попадает к нам в руки, минуя осознанный поиск. Вот мы шли и случайно обнаружили. Это называется Беэс ха-Даас. И вот приход Машиаха мудрецы квалифицируют, каким образом, сейчас будем разбираться, как Беэс ха-Даас, то есть как вот такую случайную находку, что находит свое выражение, находка находит свое выражение, также в языке Писания, как сказано в Писании, Мацоси Довид Авди, Всевышний описывает свои взаимоотношения с Машиахом, используя вот этот институт находки. Мацоси Довид Авди, нашел я Давида, раба моего. Бешемин Кошев Мишахтик, помазал его маслом святым своим. Бемизмар Пейтес Бадгилем, где это говорится, в 89-м капитле Дилем, а раскрывается в Эземизгалы Бемизмар Цадик, раскрывается в 90-м капитле Дилем. На всякий случай напомню, что Рэбе 11-го Ниссана исполнилось 89 лет, и, следовательно, вся хасидская община и сам Рэбе, они перешли к чтению за него 89-го капитла, перешли к чтению 90-го, поэтому мы все время с вами анализируем 90-й капитл, а здесь в данном случае содержание 90-го капитла. А здесь в данном случае мы связываем между собой 89-й и 90-й капитл, поскольку они иллюстрируют вот те изменения, фактически, которые проходят в области взаимоотношений народа с Машиахом, скажем, в области самой идеи Машиаха и освобождения в тот период, о котором Рэбе говорит. Ну, думаю, что здесь все-таки надо к ссылкам перейти. Итак, 122-я сноска – это по поводу либо лифума лой галья, сердце устам не раскрывает. Зор ходыш в таком-то месте – Кола галиейши голу и сроми арцом, кулу гое голу лихмалаколь, вегалу сорвиоса лой ниглалейлом. Все изгнания, в которые выходили сыновья Израиля из их земли, все они были известны, общеизвестны. А четвертое изгнание, имеется в виду наше изгнание, оно не раскрылось, оно не раскрывается никогда. Имеется в виду, если я правильно понимаю, край этого изгнания, то есть когда же евреи вернутся, то есть они в Египет вышли, и, скажем, было известно, что там срок был указан еще в союзе между частями рассеченных животных Аврооуму, то есть было уже известно, когда они вернутся. Там в Вавилон они вышли, тоже было известно, когда они вернутся. А последнее изгнание, оно никому, срок его никогда не известен. «Омар акош бургу шойтим гэм амихашвин кицей», сказал святой благословен он, там купюра дальше, и сказал святой благословен он, глупцы, те, кто рассчитывают пределы, кицей мешихо, довар шилой галиси лейлом, это вещь, которую я миру не раскрыл, поэтому рассчитывать это, мол, бессмысленно. Шенни марки йойм нукам бейлиби, как сказано, ибо день отмщения в сердце моем, ну, имеется в виду, что в сердце, но не в устах. То есть Всевышний специально эту информацию он сделал такой, что она не раскрывается изгнанию. Либо лыпумалой галья, сердце устам не раскрывает, вейнун миштадли лемихашев кицы. А они пытаются рассчитывать эти пределы, имеется в виду, с иронией говорит Всевышний, а тех, кто пытается рассчитывать пределы. Ну, мы с вами в Шаре Эмуда, Эмуна, объяснили, как можно понимать идею расчета пределов так, что она не противоречит вот этому требованию не рассчитывать пределы. Но, тем не менее, вот такая позиция. И вот это одна из тех вещей, которые пропадают в изгнании к Вьёхал. То есть, те вещи, которые не раскрываются, потому что они слишком высоки, либо лфума лой галья. Ну, имеется в виду, что с освобождением эта вещь, разумеется, раскрывается, становится понятно, когда же заканчивается изгнание. Следующая ссылка, Мидраш Дирим, в таком-то месте. «Ки йойм нукам балиби», тот же самый стих, «День отпущения в сердце моем», «Вешнас геули боо», «И время освобождения моего настало», «Год освобождения моего настал». Это посук из Ишайоу. «Раби Шмуэл Масный», Бешем Раби Иегуда. Такие-то мудрецы сообщают нам. Им йомер лихо одам, мосей кейс агюло бо. Если человек скажет себе, когда наступает освобождение, когда же наступит предел изгнанию. Ал тамин бой, не верь ему, лефиши косов, киёим нукам белиби. Потому что сказано, день отмщения в сердце моем, либо лифума лыгали, сердце устам не раскрывает, пума лиман галы. Так если сердце устам не раскрывает, то кому же раскроют уста? Как же, мол, типа, уста раскроют информацию по этому поводу. Раби Берехеве, Раби Симон, Бешем, Раби Йешуа бен Леви, Омру. Такие-то мудрецы сообщают. Гимал Симоним, Симантин Лихо Бекиврей Шельмойше. Три знака, три признака даны тебе относительно могилы Мойше Рабейну. Шеннеймар, как сказано, Вейбрей Сойбе Гай, похоронил его в Гае. Берес Мейов, в земле Муава, мул бейс пеойр, напротив бейс пеора. Весоев, соев, ло, йода, иша, скуросей. Несмотря на это, помните, это в соте тоже нам встречалось, несмотря на это, никто не знает места его захоронения. Бедоваршина саци лихо симоны симоним. Если в той ситуации, когда я, от лица Всевышнего, когда я дал тебе столько знаков, знаки и знаки на знаки, эйнкол брия и хойлам и долов, ни одно творение не может в результате при наличии всех этих знаков ничего сказать относительно места захоронения Мойша. Аллакейчен и марбой стуми вихасуми мадворим адейс кейтс. Ну, как же тогда можно что-то сказать относительно той вещи, о которой в Танахе фактически напрямую говорится, что это дворим стумим и хасумим. Стумим, хасумим, а дворим адейн кейтс, это цитата из Даниила, заткнутые и запечатанные, скрытые и запечатанные эти вещи до предела. Аллаха сказал Мухаммад, тем более невозможно их раскрыть. И смотри, также выше сказал Ребе, в Сангедрин в таком-то месте тоже Перек Хейлек. «Май йойм нуком белиби», что означает «день отмщения в сердце моем». «Ом раби йоханан лелиби гелиси, лейворей лой гелиси». Сказал раби Йоханан, «сердцу моему раскрыл я, а органам моим не раскрыл я». Комментарий Раши по этому поводу. «Шелой рецейси довар мипи шигою эйворы ейхойлем лишмо», потому что я не вывел эти слова устами своими так, чтобы другие мои органы смогли это услышать. «А вот бы либи ойе тому на довар». Но в сердце моем эта вещь была спрятана, сохраняется, да, сохраняется в сокрытии. «Раби Шимон бен Локиш, Омар», продолжение, «Раби Шимон бен Локиш», он же Рейш Локиш, говорит, «Лилиби гелиси, лималахей ашорес лой гелиси, сердцу своему раскрыл я, ангелам служения не раскрыл я». Ну, то есть, вот, и сами судите, можно ли раскрыть предел. Но здесь мы это обсуждали в другом разрезе, в том, что даже такие вещи, которые пропали в изгнании, пропали в позитивном смысле. Всевышний специально сделал так, чтобы срок будущего освобождения было невозможно изыскать. Даже такие вещи, они найдутся, вот, и даже это будет исправлено при наступлении будущего освобождения, так я понимаю. 123-я сноска по поводу Гесехадас, по поводу вот этого отвлечения. Машиах приходит, как будто находка. 123-й Санхедрин в таком-то месте. «Эйн бен Довид бо, адши из Йошу мина Гиула». Там приводится свидетельство мудрецов, что бен Довид, то есть Машиах, приходит именно тогда, когда отчаиваются получить освобождение. «Шинеймар», как сказано, «ве эфес отцур ве озув». В Хумаше говорится, что вот в будущем евреев ожидает, мол, ситуация, когда нет того, кто мог бы как-то, хоть как-то помочь. «Кевьёхал эйн соймех вэйзерли и соль», то есть нет никого, на кого еврейский народ мог бы облокотиться, опереться. Раши. «Шиих юш фолим бемеэй», то есть евреи будут находиться в очень низком положении. «Вэоймер эйна цур вэйзер вэ соймех», и вот они будут полагать, то есть им будет видеться реальность их жизни таковой, что некому уже все, некому, не на кого им совершенно опереться, шиими с яшинами геула, то есть, а как они могут так говорить, ведь всегда они могут надеяться на будущее освобождение, на то, что все исправится благодаря освобождению неожиданным, невероятным образом, ну вот они отчаятся дождаться освобождения, и поэтому... И вот в этот момент как раз Машиах и придет, мол, «Ки годы раби Зейро, ки гава мошках рабонена демиаски бей», когда он обнаруживал мудрецов, которые этим занимаются, Раши объясняет, чем этим, «Лейда моса йовей», то есть вот рассчитывают, пытаются прояснить вопрос о том, когда же Машиах придет. «Омерлеру», он им говорил следующую вещь, «Бематуса боина минайху лой тирхакугу», что я вас только прошу, я прошу вас только, чтобы вы его не отдалили, наоборот, Машеха, вот этими расчетами, мол, как я понимаю, детанина, потому что учили мы, шло еще боин бесахадас, три вещи происходят бесахадас, элуген, что за вещи, Машиах, Мециев и Акров. Машиах приходит бесахадас, вот как раз не надо, мол, сосредотачиваться на том, чтобы рассчитывать его пределы там, и так далее. Находка, наша следующая тема, тоже невозможно найти что-то умышленно, это происходит только бесахадас, и скорпион. Почему скорпион приходит бесахадас? Лучше не отвлекаться, а то может прийти скорпион. Это я не знаю, но тем не менее, вот один из примеров, который там приводится. Моцоси Довид Авди, это ссылка на Брейшис Раба. Дальше. Мацоси Довид Авди. Нашел я Давида, раба моего. Ну, это сама цитата из Дилем. А трактует ее Брейшис Раба в таком-то месте. Омар Раби Симон. Смотрим Пинуах. Омар Раби Симон. Шолош Мециес Моцо. Сказал Раби Симон. Три находки нашел. Раши объясняет. А, простите, не Раши, это, собственно, какой Раши, это же Мидраш. Объясняют комментаторы. Пинуах ссылается сразу, наверное, на несколько комментаторов, которых он там посадил, Мефоршем. Шигою хашувим миоидва вусамеах базе кемейца меция. То есть, вот Раби Симон говорит, нашел я три находки, не в смысле, что он нашел всего три находки на протяжении всей своей жизни, а три находки я нашел, которые были для меня особо значимы, и я очень радовался, что я их нашел. Шмоцом кемекельвовый, шаврогом неснасовый нимцон неимон, что нашел он их как сердце свое, что Авраам пережил испытания и оказался верным. Вехен Довид, Омар Олаф, Мацоси. И также относительно Давида. А, это вообще про Всевышнего, что Всевышний нашел три находки. Первое, что он нашел, в смысле неожиданно обнаружил, что Авраам оказался ему верен, несмотря на все испытания, через которые он его провел. Также Давид. Омар Олаф Мацоси, про Давида он говорит, вот нашел я Давида, раба моего, нашел я. Шемицхей Шолем Бейнин Малхусы, что его, дословно, лоб целен, лоб полон. Ну, наверное, в смысле, что возможности, или здесь какие-нибудь опечатки, или возможности, ну, как уперся лбом в отношении царства. Вот Мойши Косово Бикешавая Ишкельвовей хотел... Бог найти человека, который по сердцу его, и вот это обнаружение того, что Давид подходит в этом смысле, это было как находка непрограммируемая. «Вахен Исроль шиёцу Мицраим», и также евреи, когда они вышли из Египта, «Шикиблу Мицис в этой Иросы», «Бетхила Белэйв Шолэм», они, выйдя из Египта, они получили заповеди и Тору, в начале полным сердцем воимину бей лалехас бересло из руё и отправились вслед за Всевышним, поверили ему и вышли в землю незасеянную и так далее. Ну, как вы помните, это было зачтено им в заслугу. Так вот, это тоже была неожиданность, так я понимаю. А, все понятно. Просто почему-то Пинуах, он решил эту скобку вставить до слова «Акодыш Боргу». Ну, не знаю почему, потому что я сбил настолку. Омар Раби, то есть фраза звучит таким образом из Мидраша. Омар Раби Симон шолыш мциис моцо акодыш боругу. Сказал Раби Симон, три находки обнаружил святой благословенный он. Авроом дыхсив, Авроом, как написано в книге Нехемия, у моцоса из любого неймон лифонехо, и нашел я сердце его верным предо мной. Часто цитируется в молитве. Довид дыхсив, Довид, о нем сказано, моцосе Довид Авди, нашел я Давида, раба моего. Исруэл, и про Исруэля сказано дыхсив в книге Ишеа и так далее. Кановим бамидбар мацоси Исруэль, как виноград в пустыне нашел я Израиль. Ну, вернее, если я правильно понимаю, это метафорически означает, что вот столько же шансов было обнаружить виноград в пустыне, вот сколько, с той же вероятностью, как виноград можно найти в пустыне, евреи, они вот послушали. То есть это было настолько таким же великим чудом, что евреи вышли в незасеянную землю и так далее. Для Всевышнего это была вот такая вот неожиданность совершеннейшая. И дальше вот про эту связь между 125-м Дилем, то есть в 125-м псалме говорится о Мацосе Довид Авди, нашел я Давида, раба моего. А в 90-м псалме, который стали изучать в связи с близящимся днем рождения Ребе, то есть, вернее, не близящимся, еще там почти целый год, но вот следующим днем рождения Ребе, там эта идея раскрывается. 126-я сноска, она довольно объемная и в оригинальном тексте. «Веллигайр, чтобы ойспейв, бой не галу, а висейну мимицраем». И необходимо пояснить, что буквой «пей» были освобождены, дальше он приводит цитату, а откуда я не соображу пока что, что буквой «пей» были освобождены наши отцы из Египта. «Шенеймар», как сказано в таком-то месте, «шмейс», «покейт покатти эсхэм», «пей», да, двойной «пей», «покейт покатти», «вспоминул я вас», такой двойной формой глагола. «Лыгайрш» – это была та фраза, которую должен был сообщить Машиах, чтобы быть опознанным как Машиахом. Было предание у мудрецов, что Машиах, когда он явится, то он произнесет вот эту фразу от лица Всевышнего: «Вспомнил я вас», и так далее. «Покейт пойка покатия схем». «Лыгайрши мой шагоя бен пейш кшигол исроль мисраем». И необходимо пояснить, что Моше Рабейну было 80 лет, когда он освобождал египтян. 80 по гематрии «пей». То есть буква «пей» связана с освобождением из Египта. И цадик софис, вот этой буквой, бой оси такой же был, и голос Исруэл. Этой буквой в будущем Всевышний освободит еврейский народ. Буквой цадик, псалом цадик, 90-й капитул. Влоймар лохем цумех цумахти лохем, и цумех цумахти лохем, как написано в книге Захарии. Тоже такой двойной формой глагола, как растение растет, цумеах. Да? «Пророс я для вас, шенеймар», как сказано в книге пророка Захарии, «иш цемах шмой, умитахтов яцмах». «Цемах яцма», это, наверное, «цемах цумахти». «Цумеах цумахти». «Иш цемах шмой» в книге пророка Захарии говорит, в Машиах называется человеком по имени Цемах, растение, «умитахтов яцмох», и из себя произрастет, как бы, «увона эзейхалавая», и отстроит дворец Бога. Пирки дераби лезра перек мем хэс. Так, ссылками я, похоже, все напутал. «Цумех цумахти» Лохем, Шенеймар, Иш цемах шмой, митахтов яцмох. Я не понимаю, как здесь распределяются ссылки, честно говоря, что из какого источника, потому что это, если я правильно понимаю, общая цитата из Пирки де Раби Элиэзер, цумах цумахти, это из Захарии, «Иш цемах шмой митахтов яцмох увоно эзейхал» тоже... «Иш цемах шмой митахтов яцмах увоно эзейхал авая» — это из Захарии. А общая цитата, в смысле, связывающая как по кейт, по катси, цомеах, цомахти, вот это из пирки Дераби Элиэзер. Ове бамидбар раба сов паша скойрах. И в брейшес раба приводит мейвя косу фирмио. В таком-то месте он приводит стих из пророка Ирмиова. Кимой следует цемах цадик гоймер. И поставил я Давиду растение праведное. Цемах цадик. То есть, ну, тут тоже опять цадик. Урьей пирош арадаль. В Лепирке Дераби Элиэзер, и смотри, в таком-то месте, Урейд Берамасль, так далее, сейчас по этим сноскам, я так понимаю, по этим сноскам Пинуах тоже проходится. Хорошо, 126-я сноска в Пинуахе, Пирке Дераби Элиэзер, Перек Мемхес. Раби Элиэзер оймер, гей ойсис шиков лубатей, раби ойсис кулом бесой гиула. Значит, это отрывок, на самом деле, по-моему, мы его уже встречали выше. Какой-то из первых бесед, которые мы здесь изучали. Ну, конечно, зуб не дам. Раби Элиэзер говорит, пять букв, удвоенных в Торе. Ну, понятно, буквы, которые обладают обычным написанием и конечным написанием. Они все связаны с освобождением. Ков, такое-такое, нормальное и конечное. Бой Нигаль. Авраам Авину Миурказдим. Им был вызволен Авраам Авину из Урказдима. Лех лехо ми арцехо. В смысле лех лехо. Мем бой нигаль ицек. Там два кофа. Правда, я не очень понимаю, почему тогда не буква ламет, а буква коф. Ну, тем не менее, вот так видней. Потому что именно коф удвоенная, поэтому, наверное. То есть, этому мидрашу важно указать на то, что в каждом освобождении были задействованы особым образом буквы, которые обладают двойным написанием. Мем бой нигаль Ицак авину мьят плештим. Мемом был освобожден Ицак от руки филистимлян. Шенеймар. Ацелейни но. Не скажу, как тут задействован мем, честно говоря. Ацелейни но. Я бы еще сказал нун. Я думаю, что здесь что-то пропущено. Потому что «Ацелейни но» — это про Якова, это опечатка 100%. Потому что «Ацелейни но» — это фраза Якова, «Ацелейни но» — «Мьяд Ахим, Мьяд Исав». «Вызвали меня от руки брата моего, от руки Исава». И это буква «Нун», которая с двойным написанием. «Нун» обычная и «Нун» конечная. А перед этим «Мем» про Ицака. Ну вот как задействован «Мем» в спасении Ицака, не знаю. Пей, бой нигал Янкев Авину ше, Ацелейнино. Пей, бой нигал Яков Авину ше Неймар Ацелейнино. Ну да, вот Ацелейнино. Он опечатка, конечно. Которым был освобожден, то есть он все здесь перепутал абсолютно. Вот этот пей он ставил, господи, тут полная каша. Бой нигал Янкев Авину ше Неймар Ацелейнино. Значит, Яков Авину был освобожден, спасен от руки Исава. Фразой «Ацелейни но», «Пей бой нигалу авесейну мимицраем», «Пеем были освобождены наши отцы из Египта», как сказано, «Покейт покат есхем», «Цадик бой оси такой же бру лигел сруэл велой мар лохем, цумех цумахти лохем». «Цадик» — это будут в будущем освобождены наши отцы из нашего изгнания, как сказано, как, что Всевышний в будущем освободит евреев и скажет им, произрос я вам, как сказано, Шенеймар гине иш цемах шмой, вот человек по имени Цемах, митахтов и цмох, ну вот это вот цитата, которую мы выше зачитывали у Вона, он вырос из-под него самого и возродит, восстановит, отстроит дворец Всевышнего. Бамидбар раба, завершение раздела Корах, Менацапехо, значит, буквы удвоенного написания, тому мем нун цадик пей хов. А эйсес кфулейс цойфим амарум, вот эти удвоенные буквы, ков нермаз лавровым лех лихолы меашона, ков намекает на Авраама Авину, на его 100 лет, когда он родил Ицхака. В смысле, лех лехо – это по гематрии 100. Посчитайте. Мем ле Ицхок. Мем указывает… А, вот она, кстати, и ссылка, которая была пропущена в предыдущем. Это устал, по-моему, корректор Пинуаха проверять текст. Мем относительно спасения Ицхака. Кио цамто мимену миэйд. Ибо усилился ты по отношению к нам очень. Вот это он цамто мимену миэйд. Тут аж 4 раза повторяется буква мем. Ромзу шегу везары отсумим бештей ломис. Это намекает на то, что он и его потомство, в смысле Ицхак, это во время действительно конфликта Ицхака с филистимлянами, что Ицхак и его потомство, они будут во главе, ну, в смысле, там, пересилят в обоих мирах. Нун ли янкиф ацелэйнино мацель бешней ломис. Нун указывает на Якова, который будет спасен, мацель бешней, которого Всевышний спасает, ацелэйнино, ацелэйнино, два нуна. Мацель бешней ломис, который спасает, что его Всевышний спасает в обоих мирах. Пей ли Исруэл, ли Мойша, а Пей указывает на Исруэля в значении Мойша, как о нем сказано, как об освобождении, которое он производил, сказано по кейт по катиэсхэм. Цадик Захария, гине иш цемах шмой, вот человек по имени Цемах, зе машиах ве оймер Ирмио ве акимойси лидовит цемах цадик. «Умолах мелех веискиль веосо мишпат вацдока бо орец». Цитата из Захарии полностью. И дальше до самого конца, собственно, сносок у нас больше и не будет. Приводит Пинуах расшифровку вот этого Радаля и отрывков из Майморим на ту же самую тему. Объяснение, комментарий Радаля на пирке Драби Лезар, я, честно говоря, не возьмусь переводить, потому что здесь разбираются какие-то детальные вопросы, до которых я пока, по всей видимости, не дорос. Дальше Дибра Масль Лех Войратейра в таком-то месте. Хоми Шейсес Нихфилу Кулам Лошен Гиуло. 5 букв обладают удвоенным написанием, все они имеют отношение к освобождению. Каф-каф шенигал бо аврагом мюрказдим. Не понимаю, зачем это надо приводить. Это уже приводилось в нескольких источниках. Ну, тем не менее, значит, буква каф удвоенная, который освобожден был Авраам из Ур-Каздима, шенеймар лех лехо, как написано, иди себе, когда Всевышний отослал его в землю Кнаан. Вегу ме гарбоис ме арабейс пашас койрах. Это и здесь Маймар ссылается на Мидраш Раба, на то место, которое мы прочитали, разумеется, в недельном разделе, там, где Мидраш занимается недельным разделом Койрах. Дафрейш Айналев в таком-то месте, и Елкут в таком-то месте. Ешлой Маркфилес Мемну Царик Пейхов Алдерех Иско де Шабата Кофуль. Какой хидуш здесь заявляет Маймар? Удвоенные буквы, удвоение букв, мем, нун, цадик, пей, хов, подобно тому, о чем сказали мудрецы. Занятие субботы удвоено. Ну, имеется в виду, что в субботу, например, два кидуша, два жертвоприношения и так далее. Деяние субботы удвоено, суббота удвоена по отношению к обычному дню. Бемедраш Тилим Алпосук Мизмершил Йомашабас. Это толкуется мудрецами в таком-то месте в Мидраш Тилим. Кей Гильхосон Веакфилис Дешабас Алдер Штей Шабосейс. Значит, Ширл Йомашабас Кейлхосон. Удвоение субботы – это подобно тому, как мудрецы выделяют в субботе две субботы. Помните, если евреи соблюдут две субботы Кейльхосом в соответствии с их законами, то тогда моментально наступает освобождение. И объяснение «две субботы» – это не две субботы, в смысле две субботы, которыми заканчиваются две отдельные недели. А это одна суббота, только она делится мудрецами фактически на две субботы. потому что суббота удвоена, на вечер субботы и на день субботы. Как бы вечер и ночь, и день субботы. Алдерх штей шабоса кейрхосн шигу гаи худа элен де зохор вешомер. Это выражает, вот это удвоение, это зохор вешомер в первых и вторых десятиречениях по-разному, разным словом обозначается приказ соблюдать субботу. В первых десятиречениях в недельной главе Исра это Зохер, помнить день субботний для того, чтобы освящать его, а во второй раз, в Паршас Ханан, когда упоминаются вроде те же самые события, говорится не Зохер, а Шомер, соблюдает день субботний для того, чтобы освящать его. Каким образом? Ну, мудрецы наши толкуют, что в одном речении божественном были заключены оба эти слова. Но вот это тоже удвоение Валдераза, Иньен, Хомеш, Исисейлу, и подобное этому... Пять упомянутых букв, шених полу, которые удвоены. Мойра, Алихуда, Исис, Демау, Бан. Это указывает на объединение между Май и Бан. Наверное, надо помянуть еще то, что суббота связана с освобождением неразрывно. Освобождение называется день, который весь как суббота. Вот это удвоение в субботу указывает на объединение между собой перебирающего и перебираемого начала. Ну и вот эти двойные буквы, они тоже намекают на объединение «ма» и «бан». «Векаинин» они скорбитой рауэр пашат бешалах, вдивра маслы сусоси берибы, так далее. «Бэбэйнин ойсес духрин ойсес нуквин». Подобно тому, как это Алтер Ребе объясняет в таком-то месте, рассуждая о буквах мужских и женских. Вот это объединение «ма» и «бан», оно же объединение перебирающего и перебираемого начала, оно же объединение мужского и женского начала, совокупления. То есть, проще говоря, вот объединение букв, буквы женские и мужские. «Валь-едей-зе» губхинас гиула, и благодаря этому, благодаря объединению мужского и женского начала, порождается освобождение, происходит освобождение. «Каноидам иинен дарит гиулис безорхел гимал эмойр». Как известно, на основе того, что говорится в Зоар в таком-то месте, про четыре освобождения, которым соответствуют четыре бокала освобождения в пасхальном седере. Ну, коли так, так и четыре языка освобождения, четыре глагола, указывающих на освобождение. Недавно упоминалось нам на каких-то уроках. «Арифа ароиш свир лахэм койс хамиши рышус». Законодатели, поздние законодатели полагают, что... Вернее, наоборот, ранние законодатели, простите, полагают, что пятый бокал является разрешен, то есть обязательным являются именно четыре бокала. Киеш гиалиес, ну и, значит, дальше он опять уходит в детализацию вещей, которые напрямую уже не имеют отношения к нашему разговору, насколько я понимаю. То есть, что есть пять поднятий. Гины яски лавди, юрум венисовы гован миейд, на которые намекается языком стиха, вот осмыслит раб мой, про Машеха говорит, осмыслит, поднимется, вознесется, там, у меня синонимов уже не хватает из русского, но то есть и тоже возвысится, весьма, это пять поднятий. Лахэн нагидзэ гэм гамкин гэй ойсэс мэм нун цадик пэйхов, хун вошен гиула алдэрэх гэй койсэс. То есть, вот в пасхальном седере четыре бокала надо выпить, еще кос Элиёу, которые уже не пьют. С точки зрения ранних законодателей, указанных здесь, Риф и Рабейн Ошер, пятый бокал, почему его не пьют, он, значит, он является разрешенным, он является незаповеданным. Чему это соответствует с точки зрения Хасидуса? Пяти поднятиям, которые переживаются в приходе освобождения. Вот который происходит с Машиахом, ну, насколько я понимаю, вслед за Машиахом, со всем мирозданием в целом. И вот на эти пять поднятий, которых так или иначе пять, заповеданное, разрешенное, это про бокалы, а поднятий так или иначе происходит пять. Им соответствует пять удваиваемых букв, которые таким образом намекают на освобождение. Маймер из Тофрейшков Зайн, если я правильно понимаю, это Ребе Маараш. Ваинин, кивоисис, кфулис, роймазин, левхинас, соев, кулалмин. И идея заключается в том, что удвоенные буквы указывают на окружающие света. Ки, вернее, на окружающий свет. Ки ста мойсис гамипхинасми малыку лалмин, потому что буквы вообще относятся к аспекту наполняющего света. Войсис кфулейс гамипхинасоевку лалмин. А удвоенные буквы, они, мол, выходят за рамки вот этого разговора про наполняющие света. То есть относится к области окружающего света. Ал дерех исхода шабата кофр, наподобие того, что говорится про субботу, которая намекает на окружающие света и подразумевает привлечение тех светов, которые в обычной ситуации являются окружающими в будний, в смысле в будний день. Это подобно тому, о чем сказали мудрецы, занятие субботы удвоенное. Мизмар шир шинин. Шинин а кофул роймис лепхинаса бино. И вот на это указывает мизмар шил йом ха-шаббас. Удвоение указывает на аспект бины. Вегины омра рабейсейну ил малый шомру и сроли шней шаббосы кейлхосну миядни голин. Сказали мудрецы, если бы соблюли евреи две субботы в соответствии с, в строгом соответствии с их законом, то моментально они были бы освобождены. Пирш Бмоки Махер, Шебешавес Эхот Гуфа, Ештей Шабосас. Объясняется в другом месте, что на самом деле вот эти вот две субботы, о которых говорят здесь мудрецы, они присутствуют в одной, в каждой субботе, в одной субботе. Ештей Шабосас. Вегайну Шабату Демайло, Демайло Шабату, Вешабату Де Йойма. То есть, суббота наступления субботы, вот этот вот вечер-ночь, и шабата де йойма, суббота дневная. Шабата де малый шабату, гупхина салиса малху. Что такое шабату, который называется, ну, это наступление субботы, называется малый шабату. Ну, понятно, что от слова алия, от слова поднятие. Что это такое? Это в момент, когда малхус поднимается. Ну, понятно, что в субботу происходит особое объединение между Зеранпин и Нуква, между Зеранпин и Малхус, и это особое объединение подразумевает два движения, снизу вверх, сверху вниз. Вот исходное движение, которое происходит на, ну вот, при переходе от кануна субботы к субботе, то есть движение, которое реализуется вечером и ночью субботы, это поднятие Малхус. Вот это малый шаббат, это первая суббота. Шаббата де йойма губхинас амшоха, амшоха из хулю. А суббота дневная – это идея уже привлечения свыше, привлечения сверху вниз. «Вейльмалый шомру мэштей пхине шабэс шэбэ шабэс сэхот мияд гой негольны». Если бы евреи соблюли, как бы, то есть вот реализовали бы правильным образом и ту, и другую сторону субботы, то этого было бы уже достаточно, чтобы они моментально были освобождены. «Вэгайну мипней киа кефел ромес лебино», потому что удвоение намекает на бину, «шилой нимца лишом ахиза лихицуэнем», то есть на тот уровень, где нет никакой зацепки для клипейс. «Вэлдерэх зэу бээйсэ шиешуэсэс нуквин», подобно этому относительно букв, где тоже присутствуют женские буквы и мужские буквы, «еш пхинасуэсэс духрин», и вот эти вот буквы, значит, объединяющие, если я правильно понимаю, с одной стороны указывающие на мужские буквы, потому что они выходят за рамки обычных букв, а относятся к области побуждения свыше, наверное, так, вот эти удваиваемые буквы, с другой стороны намекающие на объединение одного и того начала, того и другого начала, то есть вот эти вот удвоения, собственно, это как, ну, скажем, буква «мем» в форме обычной, где она указывает на наполняющие света, и в полной форме конечной, где она указывает, очевидно, на окружающие света. Кстати, буква «мем» окружающая, да, замкнутая буква, ну, не знаю. Так вот, они намекают таким образом на геулу. Маймар тоф рейш ламет. Улиговин лолома эйсис мемнусадик пейхов шерем кефулис мирамзин ала геула давка. И для того, чтобы понять, почему буквы вот эти вот удвоенные буквы указывают на геулу. Аинен гуды ины исо. Идея заключается в том, что написано: кол искаде шабата кофул, оймерей кофул, карбоней кофул. Написано: все деяния субботы удвоенные. Оймер ее удвоен, корбан ее жертвоприношение удвоено, широй кофуль, ее песня удвоена, как песня удвоена, честно говоря, слабо представляю. Но пируш кофуль, это имеется в виду ширшильем, песнь дня субботнего каким-то образом удвоена, но это надо просто смотреть. У пируш кофул гайну лифиша бешаба с мейром пхина соев кулан мало кулалмин. А в чем смысл вот этого удвоения? То есть, что значит суббота вся, она удвоена? И, ну, очевидно, имеется в виду, что является внутренней причиной перечисленных удвоений, дублирований, там, умноженностей. Это то, что суббота, в субботу светит аспект соевев кулалмин в мималы кулалмин. То есть, если в будни мы соприкасаемся, в раскрытии находится только аспект раскрытых светов, которые нашли себе, да, сосуды, через которые они могут раскрываться. Это не значит, что мы их явственно видим, божественность, которая раскрывается в форме мималой. Но, во всяком случае, она предъявлена. Сделай себя в достаточной степени сосудом, и ты ее сможешь увидеть. Ты сможешь и с ней взаимодействовать там, да? То есть она может прийти в какой-то степени в ощущение, в осязаемой форме присутствовать. То в субботу светит не только наполняющий свет, а и окружающий свет светит через наполняющий. То есть происходит таким образом такое сращение, удвоение. «Везе и нен маши омра рабисейны, малый шомр и соли штей шабоса кирхосом, ядро не голен». И в этом смысл высказывания наших мудрецов: если бы евреи соблюли две субботы в соответствии с их законом, сразу они были бы освобождены. У пируш штей шабосы, в чем смысл двух суббот, а не штей шабосы шиес бы хол шабос. Имеется в виду две субботы, которые заключены в каждой одной субботе. «Шиву и нен шабос де малый шабат, у шабата де йоймо». Это идея субботы при наступлении и субботы дня субботнего. Шезейнин пхинас кофуль, что означает удвоение. Шеву пхинас ехуцев калан малкуламин, то есть единение наполняющих светов с окружающими светами. Вот такой, точно так же, как суббота, она два, являясь одним. В этом, наверное, поинт. То есть, что суббота, если бы евреи соблюли две субботы, а подразумевается одна, то есть в ней эти две субботы сращены в одно целое. В Алидейзе Гойгем Ниголин, благодаря этому они освобождаются, Лифишек, Шинай, Сапхинас, Ехуцу и Бемималы, потому что когда происходит объединение окружающих светов с наполняющими светами, Шезов Гамкин, Инин, Ехуд, Куча, Брегу, Шхинтей, которые одновременно представляют собой. То есть, то же самое, это объединение святого благословен он и шхины его, объединение окружающих святов, куча брегу, святого благословен он, святого, в смысле отдельного, да, отдельного от мироздания, святой, он же отдельный, святой благословен он, это указание на божественность, которая свята, не одевается по умолчанию в миры, но может быть вовлечена в миры каким-то особым усилием. Куча брихгу, святой, который брихгу привлекается таки, да. Так вот, куча брихгу – это окружающие света, шхинтеих, шхина его – это то, что поселяется в мироздании, то, что способно, да, одеваться в сосуды, самый верх этого. Шизауинина геула, так вот, объединение куча брихгу шхинте – это и есть освобождение. Лифиша инина голызгу, лифиша безман хурбан бейзамигдаш – а злой ешпхинас и худ куча брегу шхинтейх. То есть, вот обратного, что такое изгнание, это невозможность создания ситуации. Кто инициатор создания этой ситуации, вверх, низ, это уже отдельный разговор. Но так или иначе, идея изгнания в том, что куча брегу не может одеться в шхинтейх, не выражается в шхинтейх. То есть, божественность не выражается достаточно явным образом. Божественность, как она выше мироздания, не выражена достаточно ярким образом, достаточно понятным, внятным образом в мироздании. А злой ешь пхинас ехуд куча. То есть, отсутствует единство святого благословен он то есть окружающих светов, и шхины его, то есть наполняющих светов, следовательно, восстановление такого объединения, вот вне существования храма так, а восстановление такого рода объединения, это и есть освобождение. Лефиши бегалуса кучебрюс ликле и лейло. Почему такого единения нет во времена изгнания, как сказали мудрецы наши, во время изгнания Кудша Брегу, он слик лейлы лейлу, отстраняется выше и выше. А волэлмал и шомру и сроил штей шабосес кейлхосон, но если бы евреи, они соблюли две субботы, так как это требуется, шаазгоя найса и худ, то есть добились бы такого единения. Это единение, оно выражено объединением между двумя частями субботы, из которых там первая посвящена наполняющим светам, вторая – окружающим. Вот если бы они смогли добиться цельности субботы, то тем была бы восстановлена целостность единства Кудша Брегу и Шхинтей, и это выразилось бы в освобождении. «Увазе Йован Гамкин Маши Войсис Мемнусай Пейхов Шрем Кфулейс». И отсюда понятно также, каким образом вот эти буквы, перечисленные удвоенные буквы, они «Хамирамсим алагиула» указывают на освобождение. «Вэгайну, что еши еш шней пхины сейсейс асван нукин васван тхуэн духрин». То есть, есть два типа букв женского рода, мужского рода. «Асвин нуквин гамэбэм малхус». «Асвин» – буквы женского рода относятся к аспекту «малхус». Ну, уже выше, уже, не знаю, четвертый раз мы это проговариваем, примерно ту же мысль. Хотя каждый раз, на самом деле, я надеюсь, что это все-таки как-то слышится в какой-то мере, хотя бы немножко, что каждый раз добавляются какие-то отдельные подробности и детали, которые отсутствовали в предыдущих оборотах той же идеи. Так вот, женские буквы, они в «малхус», то есть они связаны с поднятием снизу вверх. «Веасван духан ганбезо». А буквы мужского рода, они в зеранпин, которые соответствуют жениху, да, малхус невеста, зо жених, вот это движение сверху вниз. Вегиней ойсис кфулы зэм пхинас ехуд асвин духрин им асвин нуквин. И удвоенные буквы, это, вот слава богу, правильно мы догадались, это объединение двух типов этих букв. Мужских букв с женскими. «Вэлэхах гэмми рамзим алэ гиула худу». И по этой причине они указывают на освобождение. И так далее. Я надеюсь, что это было в какой-то мере на пользу. Но напомню, что большая тема у нас была, разумеется, не буквы удвоенные. То есть к удвоенным буквам мы пришли через то, что мизмар цадик, что цадик, исходя из этого мидраша Бамидбар Раба в Паршас Койрах, указывает на то, что удвоенные буквы вообще указывают на освобождение, а буква цадик, если буква пэй указывает на освобождение из Египта, то буква цадик на освобождение будущее указывает буква цадик. А к этому мы пришли, в свою очередь, от того, переход от того, как Рэбе начал разговор, ну, сейчас он закончится вместе с завершением беседы, о том, что в капитле Пейтес сообщается о том, что Всевышний Мацоси Довид Авди нашел Давида, раба его. Мацоси, в смысле, нашел, в смысле, что это происходит Бегесахадас. Освобождение наступает Бегесахадас совершенно неожиданно для зрителя. Напротив, помните сноску, там, когда евреи достигают максимального отчаяния и уже полностью отчаиваются в освобождении, не обязательно должно происходить таким образом, но может происходить таким образом, то тогда Машиах и приходит. И вот это на самом деле выражено даже свыше. То есть обнаружение Давида Всевышним, оно тоже происходит образом Моцоси. И Давида, как понятно в прямом значении, ну, то есть Давида, короля Давида, вот тогдашнего, когда Всевышний его обнаруживает, Квиохал, и Давида, как его потомка, как Машиаха. И это раскрывается, продолжает Рэбе, в Мизмар Цадик, раскрывается в 90-м псалме, который начинают которые начали вот незадолго до этого читать в связи с заслугу Рэба. «Ви ноэ мавэ лэ кейну лэйну, майсэ едэйну кэйну лэйну, майсэ едэйну кэйну нэйгу». «Пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас, и деяние рук наших пусть оснует нам, деяние рук наших оснует». «Бэвэйса мигдэш», то есть речь идет о строительстве, по простому смыслу это речь идет о строительстве мешкана, в большом, в широком ключе речь идет о строительстве будущего храма в том числе. Это просьба, обращенная ко Всевышнему, чтобы Ноэм Авая, то есть самые высокие аспекты божественности, они раскрылись в деянии рук наших, в том числе бы весь Амигдаш Ашлиши в третьем храме, в строительстве третьего храма, бы Геула Амитис Вашлейма, в освобождении истинным и полным, Геула Сколбне Исруэл, освобождении всех сыновей Израиля, Бенурейну Вискинейну Гемер, Беванейну Увивнесейну, освобождение всех сыновей Израиля, наверное, надо указать на параллель, определенную с нашими рассуждениями, вот точно так же, как все детали изгнания, они обязаны быть реализованы в освобождении, точно так же будущее освобождение, или вот на сегодняшний день уже не вполне понятно, оно будущее, или которое сейчас происходит, или оно уже произошло, и мы находимся уже за этой финишной лентой. Ну вот, тем не менее, называть его все равно следует на очевидно будущем освобождении, точно так же, как будущие времена. Это название актуально, как я понял, будет даже в те самые будущие времена. Так вот, будущее освобождение, в отличие от предшествующих освобождений, подразумевает освобождение абсолютно всех сыновей Израиля. Если из Египта вышла, по некоторым мнениям, вообще ничтожная часть евреев, которые были в Египте. Ну и, по всем мнениям, большая часть евреев осталась в Египте, погибла в Египте, там, во время казни тьмы и так далее, в связи с определенными негативными причинами. Подобно этому, в Вавилоне осталось множество евреев. Там, то есть всегда были евреи, которые не удостоились выйти из изгнания. И если говорить про наше изгнание, то множество поколений, они в определенном, даже при выходе из Египта, поколение Моше Рабейну вообще там осталось в пустыне. То есть, во всех предшествующих освобождениях подразумевалось, что далеко не все из тех, кто побывали в изгнании, они выходят, в результате оказывают свое освобождение и прибывая, возвращаются к себе домой, в свою землю, и начинают там существовать каким-то вот правильным образом, образом освобождения. А что не так для нашего освобождения, когда не только все детали мироздания, они обязаны реализоваться в освобождении и обязаны оказаться освобождением, реализоваться именно как освобождение, но и все евреи до единого, они будут выведены из изгнания в освобождение, включая евреев всех предшествующих поколений, вне всякого исключения. И, как говорится, «Бенурейну, Вискинейну, Бевенейну, Вунасейну», как Моше Рабейну заявил фараону, в очередной раз сообщая ему о том, требуя, чтобы он отпустил его народ, сказал, что мы выйдем из Египта, из нашего Египта в данном случае имеется в виду, с нашими юношами, с нашими стариками, с нашими сыновьями и нашими дочерьми. «Эхи аденейну марейну варабейну мэлэх машиах лэну гоэт». На этом заканчивается текущая беседа. В следующий раз перейдем к изучению новой темы.